Моя сестра, как вы знаете, живет в Кливленде. И когда они приехали нас сюда навещать много-много лет назад, моему племяннику Шлойми было тогда лет 5, и они приехали в Балтимор, и в Балтиморе они увидели, что евреи ходят в субботу по улице с там, талисом под мышкой, сидуром в руках, носят что-то с собой. Они были удивлены, и Шлоймику объяснили, что в Балтиморе есть эрув, и поэтому на улице можно носить вещи. Тот был потрясен, он до этого не знал, что такое эрув. Ему тогда объяснили, что это заборчик. Он знал, потому что когда он выходит на улицу, ему говорят все вытащить из карманов, и что в руках ничего нельзя брать. Мы ему объяснили, что это такой заборчик, это настоящая лента, которая идет по периметру всего этого района. И мы ему объяснили, как это и что. Он был потрясен. А потом он приходит к моей сестре и говорит: «Мама, а в Балтиморе есть эрув, правильно?» Она говорит: «Да». «Значит, нам в субботу видео смотреть тоже можно?» Мы сейчас умиляемся и смеемся, но его вопрос был уж не такой глупый. И мы находим этому пример в Талмуде. Талмуд нам рассказывает, что как-то еретик пришел к рабби Акиве и задал ему каверзный вопрос. Он хотел его подколоть. Спрашивает он у рабби Акивы: в субботу ничего выращивать, ничего сажать нельзя, правильно? Рабби Акива говорит: правильно. В вашей Торе сказано, что Бог выполняет все законы, которые он дал вам, евреям. Рабби Акива говорит: да. Тогда у меня к тебе вопрос. Как же Бог может заставлять деревья и траву в субботу расти? Как он может их поливать дождем? В субботу-то поливать нельзя. Ну, что бы вы ответили? Хороший вопрос. Ответ был еще лучше. Рабби Акива ему отвечает, что весь мир принадлежит Богу, и поэтому он может и выращивать в субботу тоже. Но это вопрос странный. Если бы еретик его спросил о том, почему Бог выносит что-то из одного места в другое, например, что ветер поднимает какой-то предмет и несет его куда-то, или что-то такое, то я понимаю, это был бы правильный ответ, что для Бога это все частное владение. В субботу запрещено переносить предметы из частного владения в общественное владение, из общественного в частное и так далее. Но для Бога это все частное владение, поэтому ответ рабби Акивы был бы понятен, если бы вопрос был о перенесении чего-то из одной точки в другую. Вопрос-то был не о перенесении, вопрос был о поливании травы. Вопрос был о том, что деревья растут, трава растет. Причем здесь это? Это впечатление создается, что рабби Акива был как мой племянник. Если можно переносить, то можно и смотреть видео. Если можно смотреть видео, то можно и переносить. Ну, я вам скажу, мой племянник достаточно умный, может быть, даже такой же умный, как рабби Акива. Так что он хорошо учится в хорошей ешиве. Но мы на самом деле с вами сейчас попытаемся понять, в чем здесь дело, и понять ответ рабби Акивы. У нас есть два основных типа запретов в субботу. Первое – это большинство малахот, большинство видов работ, которые запрещены в субботу. Это то, что меняет состояние предмета или вещества. Например, я не могу зажигать спичку в субботу. Почему? Потому что происходит химическая реакция, и это было дерево, и это была сера. Сейчас она превратилась в пепел. Химическая реакция безвозвратная, я меняю состояние чего-то, это в субботу запрещено. Ведь, опять же, я хочу напомнить вам, мы это называем запрещенные виды работ в субботу. Но на самом деле работа – это не неправильный перевод. На иврите слово «работа» – это «авода». Даже партия рабочих называется «авода», правильно? «Авода» – это работа. То, что запрещено в субботу, это «малаха». «Малаха». «Малаха» – это больше переводится как «искусный труд». Почему? Потому что это что-то, что требует не просто физической работы, а что-то, что изменяет этот мир. Я в субботу могу таскать вот этот вот шкаф с верхнего этажа сюда и назад всю субботу. Почему? Это частное владение. Я субботу не буду нарушать. Я беру вот этот шкаф, поднимаю его вместе с книгами в нем и таскаю вверх-вниз, вверх-вниз. Я вспотею страшно, устал и буду полностью. Я не думаю, что это самый лучший способ провести субботу. Я вам не советую, но нарушать законы субботы я не буду. Может быть, я буду нарушать дух субботы, но нарушать закон субботы я не буду. То есть я тяжело тружусь, но я закон субботы не нарушаю. А если я зажгу свет, это совсем небольшой труд. Моя внучка это умеет делать уже, к сожалению. Это невысокий интеллект, это небольшой труд, но я нажимаю на кнопочку, и я нарушаю шаббат. Так почему это? Потому что мне запрещено делать вещи, которые изменяют что-то. Либо химическая реакция, которая изменяет какой-то предмет, материю, либо изменяется статус чего-то. Что-то было непригодное, и теперь это стало пригодным. Поэтому нельзя завершать. В частности, когда я упомянул зажигание света, ведь когда мы зажигаем лампочку, мы огонь не зажигаем, там нету никакого пламени, поэтому в субботу запрещено зажигать огонь, но это огнем не называется. Мы на самом деле, если, не дай бог, кто-нибудь зажжет свет в субботу, мы нарушаем 5 запретов. И один из них, например, это то, что я замыкаю цепь. То есть есть что-то, что незавершенное, я это завершаю, это то, что на иврите называется «маке бапатиш», самый последний штрих. Ведь мы хорошо знаем, что когда строится дом и кладется последний кирпич или делается что-то последнее, то все собираются и все хлопают. Секундочку, что ты хлопаешь этому мужику? Он только сегодня утром пришел, свеженький, и положил символически этот кирпич. До него там 50 человек пыхтели. Ты им не хлопал, потому что это завершающий штрих, это то, что делает дом уже полностью готовый. Вот в субботу запрещено завершать предметы. И такого, то есть то, что изменяет статус чего-то, или то, что изменяет состояние чего-то, это в субботу запрещено. Я не могу в субботу ничего делать, из-за чего что-то бы зажигалось или погасилось. Но если это запрограммировано, emergency, неважно. Если что-то запрограммировано, если что-то на таймере, то оно пусть зажигается, мне все равно. Так вот, первый тип запрещенных работ в субботу – это то, что изменяет статус или состояние чего-либо. Второй вид запрещенный – это перенесение. Из точки А в точку Б я не могу выносить что-то из своего дома на улицу, я не могу что-то вносить с улицы в мой дом, я не могу что-то переносить по улице из точки А в точку Б. Это другой тип. Это если нет эрова. Теперь, в чем идея, почему вообще переношение запрещено? То, что изменяет состояние или статус чего-либо, еще можно понять. Я вам привел пример со спичкой. Нельзя изменять что-то, что существовало. Окей, спичка была, сейчас спички нету, пепел. Это довольно понятно, что в субботу это запрещено делать. Если я говорю, что нельзя изменять статус чего-либо, например, завершать что-то, как я привел пример с завершением дома или что-то такое, это тоже вроде бы понятно. Окей, на скажем так, более отвлеченном уровне, но это тоже можно понять. Что-то было непригодное, сейчас это пригодно. Если я делал что-то до шаббата, то пусть оно горит и все уже, это не важно. Так вот, но почему нельзя переносить что-то, Я взял вот этот вот стаканчик, и я его держал в руке, здесь, в нашем коридоре. И потом, во время шаббаса, сделал несколько шагов, вышел из двери с этим стаканчиком в руке. Так что же произошло? Почему я при этом нарушаю шаббас? Правильно, но мы пытаемся понять духовную причину этого. И духовная причина заключается в следующем. Место нахождения предмета его определяет. Если я иду по улице, и на улице найду доллар, и положу его к себе в карман, я что-нибудь плохое сделаю? В обычный день, в среду, я в среду иду по улице. Вот здесь вот делаю мою пробежку по Стивенсон Роуд. И смотрю, доллар лежит. Никого вокруг нету, я понятия не имею, кто его уронил. Я не знаю, просто лежит доллар. Я решил, ну что ему лежать, я его себе в карман кладу. Я что-нибудь плохое сделал? Нет. Я нашел ничейный предмет. У меня не было никакого... Тора обязывает меня вернуть потерянный предмет владельцу, если можно определить, чей он. Если это предмет, на котором есть какие-то признаки. Если это предмет, где можно объявить о чем-то. А если я нахожу доллар, валяющийся на улице, люди, которые берут доллары в руки, как правило, их serial number не записывают, их номера не записывают. Никто не знает, что этот доллар, кому он принадлежит. Они на вид все одинаковые. Поэтому, когда я нахожу доллар, он ничейный, я его кладу себе в карман. Теперь мы установили, что в этом ничего плохого нет. У меня теперь следующий вопрос. Я пришел к вам домой, вот первый и последний раз, потому что вы поняли, такие гости, как я, лучше с ними не связываться. Но вы меня пригласили к себе домой. Я у вас дома, смотрю, на полу лежит доллар. Я его, оп, к себе в карман кладу. Скажите мне, я сделал что-нибудь плохое или нет? Пересделал. Секундочку. А почему? Один и тот же доллар. Так же, как он валялся на улице, он валялся у вас дома. В чем разница? Разница в том, что место нахождения предмета определяет его владение, его статус. А вот теперь мы с вами также можем сказать, что самое основное, что определяет какой-либо предмет, это его владение. Кто им владеет? То есть, иными словами, когда я перемещаю предмет из одного владения в другой, я изменяю самый важный аспект статуса этого предмета. Поэтому я не могу ничего выносить из моего дома в общественное место или из общественного места в мой дом. С духовной точки зрения мы также можем понять следующее. Весь этот мир – это на самом деле единое владение, частное владение Всевышнего. Но, к сожалению, это не видно. Наша цель – это сделать так, чтобы было очевидно, что этот мир – это единое владение Всевышнего. Но, к сожалению, пока для нас это еще не очевидно. Когда я нарушаю шаббас, то я противоречу тому, что этот мир является единым частным владением Всевышнего. Почему? Потому что я нарушаю его завет. В моем доме все меня должны слушаться. Вы это поняли? Вопросы есть? В моем доме все меня слушаются. Я приду в ваш дом и начну командовать. Что вы мне скажете? Вот теперь вы поймете, почему меня как гостя лучше не... Я приду к вам домой, начну командовать. Вы скажете, в чужой что-то там со своим уставом, правильно? В чужой монастырь со своим уставом не ходи. В чужую синагогу со своим уставом не ходи. Но я не могу это делать, если хозяин дома мне говорит этого не делать, в том-то все и дело. Это его дом, совершенно верно. И он сказал, не трожь. И он сказал, не делай это, не делай то. Я должен его слушаться. Он – это Бог, хозяин дома. Поэтому, когда я нарушаю шаббас, я тем самым отрицаю то, что в этом мире есть хозяин. Рабби Акива говорит, Бог не может отрицать, что он хозяин. Бог сам хозяин. Он сам делает, что он хочет. Поэтому он может поливать траву. Поэтому он может заставлять деревья расти. Не нужно об этом беспокоиться. Так что ответ Раби Акивы на самом деле совершенно уместен. Но теперь можно обратить внимание на еще одну очень важную деталь. Что условно, если мы имеем запрещенные виды работ в субботу, есть 39 малахот, 39 вещей, которые мне запрещено делать. И это остерегает меня от того, чтобы я сделал что-то не то. Что-то, что Бог не хочет, чтобы я сделал. С духовной точки зрения это имеет следующее значение. Мы с вами живем в этом мире, в материальном мире. В материальном мире мы должны иметь дело с будничными вопросами, материальными вещами. Но наша душа происходит из более высоких духовных уровней. И там у нее там вечный шаббас. Она там находится, наша душа на уровне шаббаса. Когда мы имеем дело с материальными вещами в этом мире, мы должны помнить, что есть вещи, которые нам запрещены. И это то, что олицетворяет собой малахот, то, что олицетворяет собой виды работ, запрещенные в субботу. Что даже в будничные дни, когда мы работаем, мы должны помнить, потому что наша душа происходит из шаббаса. Есть вещи, которые запрещены. Может быть, другим они можно. Другим их можно делать. Другие могут кушать свинину. Я не могу. Другие могут что-то там жульничать. Мне это тоже запрещает. Они говорят, что это можно, пусть они это делают. Другие могут кушать чизбургер. Я не могу. Правильно? То есть ряд вещей, которые я не могу делать, потому что мне это запрещает Тора. Это то, что касается моего поведения в будничном мире. Но потом есть еще то, что называется эйрувом. Что такое эйрув? Мне до этого нельзя было приносить что-то за предел моего дома. Если мы построим эйрув. И, кстати говоря, одна важная вещь, которую люди должны помнить. Если построен эйрув, это не значит, что я могу вообще носить все, что угодно. Эйрув не разрешает носить только те вещи, которые нужны для шаббаса. То есть, иными словами, я вам говорил про этот шкаф, который я могу носить сверху вниз. Так вот, в моем доме я могу носить этот шкаф сверху вниз, я ничего нарушать не буду, пусть я его буду таскать весь шаббас. Если я буду таскать этот шкаф по улице, где есть эруф, в шаббас, я буду нарушать шаббас. Ну, если мне этот шкаф нужен для шаббаса почему-то, тогда не буду нарушать. Но если я помогу... Простой пример. Мой друг переезжает, и он меня попросил, вот у тебя там шкаф стоит, можешь ли ты мне его помочь перевезти? Я скажу, слушай, я на машине не могу, это суббота. Говорит, слушай, не-не, я переезжаю в дом за углом, машина здесь даже не нужна, у нас здесь эруф. Возьми этот шкаф и помоги мне его перенести из моего старого дома в новый. Ну, я вроде бы, может быть, мог бы это сделать, но это не для шаббаса. Если это не для шаббаса, я это не могу делать. Эйрув мне разрешает только приносить вещи для шаббаса. В синагогу принести сидур, талис, принести еду, которая нужна для шаббаса, одежду, которая нужна для шаббаса. Я пошел кому-то в гости, взял с собой бутылку вина, которую я ему приношу, или что-то, чтобы помочь кому-то как-то провести шаббас, или помочь себе провести шаббас. Теперь, это означает, что строительство эрува мне позволяет делать больше для шаббаса, раздвигает мои пределы в прямом и в переносном смысле слова того, что можно делать в шаббас. Постройка эрува расширяет мои возможности соблюдать шаббас. И это есть олицетворение не только того, что мы говорили до этого, что я не могу делать как еврей, потому что мне это запрещено. Это является олицетворением того, что я должен делать как еврей. То есть расширять свои возможности соблюдать шаббас, то есть приносить больше святости в этот мир. До этого я не мог бы принести свой сидур к моему соседу, чтобы тот мог помолиться или чтобы я там мог помолиться. А сейчас могу. Это значит, что я приношу больше святости в этот мир. Я расширяю возможности для святого здесь, в этом мире. Когда я расширяю возможности для святого в этом мире, я должен делать только по законам Торы. Я не могу идти против законов Торы для того, чтобы расширять возможности соблюдения Торы. Я должен все делать по законам Торы, и законы Торы мне разрешают построить Эруф, и я его должен строить, соответственно, законом Торы, и тогда я могу делать все, что мне разрешено в этом месте. Только для чего? Для Шаббаса. Только для святого. Помогать другу переехать я не могу. Для святых нужд я могу теперь делать больше. Мне нужно стараться делать больше для святых нужд и расширять свои возможности делать чего-то для святых нужд. Теперь мы понимаем ответ Раби Акивы на более глубоком уровне. Раби Акива говорит этому еретику: весь этот мир принадлежит Богу. У него все святые нужды. Он может это делать. У нас не все святые нужды. Я могу делать вещи, которые, может быть, не запрещены, может быть, даже хорошие, но они не святые. Если я в среду вечером пойду в хороший ресторан, там поем хороший стейк, выпью хорошего вина, это будет, конечно же, кошерный стейк, кошерное вино, это будет кошерный ресторан. Я ничего плохого не делаю. Хорошо, когда меня люди спрашивают, пойти ли мне в ресторан сегодня, покушать ли мне хороший стейк. Я говорю, конечно, иди, конечно, покушай, если ты можешь себе это позволить. Но делаю ли я что-нибудь святое? Скорее всего, нет. Если я трачу $100 на этот стейк, или я трачу $20 на этот стейк, я запасусь одним и тем же количеством энергии. Но мне хочется покушать $100 стейк, а не $20 стейк. Да. Теперь, я ничего плохого не делаю. И замечательно. Но я ничего святого тоже не делаю. Моя задача в этом мире – это расширять свои возможности, чтобы делать святые вещи. И поэтому теперь мы понимаем, мы думали до этого, что Эруф – это лазейка, которую придумали для того, чтобы обойти закон. Это неправда, это не лазейка, которую придумали для того, чтобы обойти закон. Наоборот, это способ большего выполнения закона. То есть, в принципе, я должен сделать одну оговорку, которая очень важная. Эруф не может быть построен в любом месте, вы, наверное, знаете. Согласно нашим западным понятиям, есть два типа местности. Есть частное владение, есть общественное владение. Согласно еврейскому закону, есть три статуса. Есть частное владение, это мой дом, есть общественное владение, но общественное владение – это только то место, которое как пустыня, в которой были евреи, это место, в которое каждый день проходит 600 тысяч человек, как минимум. Поэтому, например, 695-я трасса здесь – это общественное владение. Там проезжает, я вас уверяю, больше 600 тысяч человек за день, точно. В Нью-Йорке очень многие улицы – это общественное владение. Здесь, у нас, Стивенсон Роуд – это не общественное владение, потому что по ней проходит точно меньше 600 тысяч человек или машин в день. И я знаю, потому что когда мы здесь строили эту синагогу, нас заставили сделать traffic study. Я точно знаю, что здесь проходит от 11 до 13 тысяч автомобилей в день. Мы нанимали инженера, который считал. Вы знаете, стоят такие с камерами, и потом такие, которые кладут провода по дороге. Провода. Да, 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 да. Теперь мы понимаем, что есть, что вот есть частное владение, есть общественное владение, есть что-то посредине, что называется, на иврите, кармелит. Кармелит дословно переводится как alley, alley по-русски сказать, как это? Тропинка. О, тропинка. О, очень хорошо. Так что Стивенсон Роуд – это, извините меня, тропинка. Согласно закону Пятикнижия, по тропинке переносить можно. Мудрецы запретили переносить что-то по тропинке. Почему? Потому что это противоречит духу, это не противоречит букве Пятикнижия, это противоречит духу Пятикнижия. И потому, что люди могут перепутать, потому что точно кто... Вот мы здесь делали traffic study, мы знаем, сколько машин проходит. А вы делали traffic study перед вашим домом? Так, немножко, на досуге. Поэтому большинство людей понятия не имеют, сколько машин перед их домом проходят. Поэтому люди могут запутаться. И мудрецы сделали постановление, запрещающее носить даже по тропинкам. Но, что мудрецы сказали, что то, что мы запретили, мы создаем путь это разрешить. То есть, иными словами, то, что запрещено пятикнижием, раввины не имеют права изменить. То, что запрещено пятикнижием, никогда, нигде, никто не сможет носить в общественном месте, то, что называется общественным местом по закону Торы. Но то, что называется кармелит, то есть тропинка. Вот здесь раввины сказали, мы сделали запрет, но мы также дали вам способ этот запрет отодвинуть, через что, если в районе, где кармелит, где вот такие вот небольшие дороги, законы очень сложны, если есть определенное количество людей, которые там живут, там не должно быть никакой территории, которая не заселяема, например, как озеро или поле или что-то такое. И в этой территории, если мы строим физическое ограждение, физический забор, и люди, которые там живут, объявляют себя вместе живущими в одном владении и так далее, то тогда там можно носить тоже, но, как я сказал, только ради субботы, не для того, чтобы помочь своему соседу переехать. Сколько там живет людей по количеству, поголовно, неважно. Количество людей неважно. Важна плотность населения и важна заселяемость местности. И еще целый ряд других факторов, которые... Законы Эйрова – это один из самых сложных законов в Торе. Если это территория, по которой в день проходит 600 тысяч человек, и проходят, проезжают, проплывают, то там нельзя никогда будет построить эруф. Эруф, скажем так, это изобретение мудрецов, которое было сделано в тот момент, когда мудрецы запретили переносить по тропинкам. Это практическая сторона. Но теперь мы понимаем, что наша цель – это расширять свою возможность выполнять святую работу, строить духовные эйровы. Но они все должны быть построены согласно законам Торы. Я не могу отклоняться от законов Торы для того, чтобы построить эйров. Но если я все делаю согласно законам Торы, то я должен стараться расширить свои возможности делать святую работу.